Слушайте и скачивайте аудиокниги бесплатно на сайте aiaudiobooks.org. Тимофей Копылов, работавший на метеорологическом посту, в верстах в 17 от новопоселения Уремки, где проживал и нес егерскую службу его друг детства, однорукий Карпо Верстюк. Не раз и не два говорил, что волки обладают способностью ощущать или чувствовать перспективу. Верстюк, высланный с Украины в Сибирь еще в 30-е годы вместе с батьком, маткой и целым детским выводком, едва ли не единственный из того выводка и уцелевший, как и полагается хохлу, был упрям до остервенения, отшивал Копылова на давно здесь привычной смеси украинского и русского языка. «Я на тобе смеюсь». Вечер Копылов вызвал по рации Верстюка. «Заводи свою таратайку, приезжай, тогда посмотрим, кто на кого будет смеяться». Еще в старом, незатопленном селении под названием Уремка Копылов и Верстюк учились в одной школе, сидели за одной партой. Копылов списывал у Верстюка по арифметике, затем по алгебре и геометрии, Верстюк у Копылова по русскому языку, литературе и истории. И так вот, союзно действуя, подсказывая один другому, списывая друг у друга, едва они не закончили семилетку. До самой войны и работали они вместе на сплавном участке и всю дорогу, выражаясь по-современному, то есть с самого детства спорили, дрались, и никто никого победить не мог, потому как дрались они вроде бы азартно, да без остервенения. Кто-то с кого-то шапку сшибет, вороту полушубка оторвет. Но чтоб голову проломить или зубы выкрошить, до этого дело не доходило. Когда на войну сходили, и один вернулся кособоким, другой без руки, драться перестали, надрались, говорят, хотим мирной жизни. Ну а спорить? Чем дальше жили, тем горячее спорили. И жен себе завели таких же, зевастых, заводных, в работе хватких. Когда рукотворным морем, хламным водохранилищем затопило Уремку и развело Копылова с Верстюком, они тосковали друг по дружке. При всякой удобной оказии норовили повидаться и покурить вместе. Жены. Те, если месяц не повидаются, не поорут одна на другую, от окна не отходят, плачут, проклиная тех, кто затеял великую стройку, пустил родное село на глубокое дно, поразбросал уремцев по белу свету. Летом друзья встречались чаще. То Верстюк, мотаясь по горам и тайге, ночевать на метеорологический пост вдруг спустится. То жену на моторке по ягоды, по грибы притартает. То сама копылиха в сельпо снарядится за покупками. Но как зима ляжет, всякое сообщение замирает. Нет дорог по водохранилищу. Тороса, хлам лесной, полыньи от изверженных известковых вод. Да и безлюдья не давали организоваться никакому твердому и безопасному пути по широкому полю льда. Однако, лет с десяток уже, Верстюк обзавелся вездеходом, усовершенствовал его, довел технику до масштабов все. И вездепроходимости, и работа егеря активизировалась, жизнь пошла веселее и беспокойнее. Волки, когда-то обретавшиеся в предгорьях и по лесостепям, ближе к овечьим отарам, ко всякой доступной живности, теснимые людьми, автомашинами и вертолетами. С появлением огромного водохранилища провели перестройку в соответствии с условиями обитания, подвинулись жить и промышлять к пустынным, зверям и птицам богатым берегам. Объединившись в стаи, волки зимние порой успешно охотились на моралов, косуль и даже случалось на лосей. Часть стаи с бригадиром во главе переходила водохранилище, залегала там, иногда во вмершие в лед тороса, в таежный хлам, иногда и просто на чистине лежат волки, припорошенные снегом, не шевелятся, терпеливые они охотники. Другая половина стаи в это время выслеживала зверя, тропила, поднимала его и нетерпеливо, умело вытесняла жертву из тайги на лед. Выдравшийся из гор и леса морал на просторе, чувствовал себя вольно, стремительно уходил от преследователей на другую сторону водохранилища, чтоб снова скрыться там, в горах, в привычной тайге, и вдруг перед ним из снега восставал волчий, хорошо организованный отряд. Уверенно брали волки морала в кольцо, до хрипа его загнав, пружинисто бросались под горло, на загривок, валили на лед. Потом, голодно поскуливая, кружили звери вокруг дымящегося кровью морала, жадно хапали ртами красный снег, дожидаясь загонщиков, которые клубя белый бус. Катились во главе со старой волчицей к месту своего пиршества. Сходу с лету. С треском рвали они кожу зверя, выхватывая горячие куски мяса, урчали, заглатывали их, захлебываясь моральей кровью и собственной слюной. Схватив карабин, одышливо дыша раскрытым ртом, Копылов спешил к месту схватки. Волки даже уходить не торопились, кушали себе спокойненько, вскидывая морды, забрасывали в себя красные куски, хрустели хрящами, сухожилиями и костями, что по зубу. Потом тяжеловато. Россыпью трусили по белому полю к берегу, на ходу вытирая окровавленные морды о снег. Копылов начал догадываться. Среди волков появились собаки. Диким зверям до такой тонкой тактики и наглой практики своим умом пока еще не дойти. На участке Верстюка резали волки живье, можно сказать, безнаказанно. Полезный скот люди порешили и съели сами. Уходя в города, рассеиваясь по свету, уремцы, как и везде по Руси, кошек и собак бросали на произвол судьбы. Бороться с так хорошо сплоченной волчьей ордой было трудно, почти невозможно. От бессилия, от бессонных ночей, от напрасных погонь егерь Верстюк почернел, исхудал, выветрился, нервным сделался, а тут еще той бродяга. Копылов со своей перспективой. Ну, хоть на пенсию уходи. На сей раз Верстюк даже и не спорил с Копыловым, грустно слушал его сперва по рации, затем, наметя посту, кивал головой и ронял. На. Ох же ж и брехать ты, Тимохвий. То бишь полковым комиссаром было б само раз, а ты ПТРу на горбу по усему хронту. Нынна. Ох-хо-хо. Шо, шесть. Ты ж по математике усю дорогу списував, но так до десяти считать и не навчивсь. Шо. Зарплату считать умеешь. А та ж твоя зарплата. Ниякой школы и треба шопы и счасти. Умыни. Та теж одно название зарплата. Копылов втолковывал Верстюку, что с вечера в водохранилище перешли шесть волков. Верстюк знал, что Копылов не брешет, но суперечил ему, не соглашался, иначе бы и не был Верстюком, а каким-нибудь Сидоровым или Шендеровичем был, спускаясь от метеопоста на лед. Все ворчал и ворчал Верстюк в том роде, что Копылов доспится до того на своем посту под названием «Не бей лежачего», что не шесть волков. Черти ему будут казаться в несметном количестве. Но под холодным рыжим яром, с сиротливо чернеющими дырками ласточек-береговушек, отчетливо виднелись круглые следы, даже когти пропечатались на рыхлом снежку. Верстюк и тут сразу не сдался, высказывал предположение, что мабуть это Кузька и Махнарь, собаки Копылова, наследили. Хозяин панику поднимает, як на хронте спужався, то ще и не очухавсь. Эгея, Кузька-Муська, разуй глаза, Тимохвий, с твоими тиграми собес караулить. На глазах настаивал Копылов, на глазах толковал он, не стесняясь, прошли волки. Шестеро. Потоптались под берегом, поигрались, глазищами сверкали, на помещение метеопоста смотрели. Нельзя ли там кем или чем подзакусить, соображали. Бесстрашный кобель, Махнарь и хитренькая его подружка Кузька залезли в служебки под кровать. Так по сию пору и не дышат. Даже жрать не просят. Хотя по этой части охотники они редкие. Баба его, Копылиха, насчет иконки намекает, мол, что с того, что муж партийный, образочек маленький в утешение был бы, вместо картинки. За него из партии не исключают. За маленький-то. Верстюк посерьезнел, шутковать перестал. Мозговали старые уремцы. Тонкий и серьезный план разрабатывали. Один из них, то есть егерь Верстюк, в потемках на своей таратайке. На вездеходе, значит, переедет в водохранилище и заночует и охотничьи избушки, что спрятано Копыловым в Малтатском заливе. Другой, значит, метеоролог Копылов, останется дома и будет вести наблюдение, коли волки спустят зверя с гор и погонят через водохранилище, он дает ракету. Верстюк отрезает на таратайке хищников с едной стороны. Копылов их пусть преследует с другой. Пока же до глухой ночи еще далеко, у хозяина дел не в проворот. Так пущай балабол, старый не путается под ногами, пущай занимается любимым делом, смотрит бесплатное кино. В служебном помещении метеопоста была рация и узкопленочная киноустановка. Летом, когда на водохранилище стоял плавучий пост баржа и народу наезжало порядочно, в особенности руководящего. За грибами, за ягодами и выпить вдали от блюстителей закона об алкоголизме заброшено было сюда 8 кинокартин. Копылов с женой те кинокартины до того докрутили, что уж знали их наизусть. Верстюк же с детства. Суремки, потрясенный чудом под названием «кино», мог смотреть любую кинокартину, особенно военную, когда угодно, где угодно и сколько угодно. В госпитале табак и сахар отдавал за кино. Самое подходящее место ему было смотреть кинокартины на метеопосту Копылова, поскольку просто так он смотреть кино не мог, вертелся. Объяснял соседям, что на экране раблится. Хохотал, плакал, негодовал, возмущался, поощрял и порицал героев. Дело кончалось чаще всего тем, что из поселкового клуба его в зашей выгоняли. Дома никто с ним телевизор смотреть не хотел. Верстюк тайно мечтал настрелять волков, сдать их шкуры за хорошие деньги и купить себе отдельный телевизор, мабуть, даже японский, и смотреть всякое разное кино, сколько его душеньке угодно. Японский телевизор, пояснял Верстюк Копылову, тем хорош, что у него лампов нема, и он раблить просто так, на внутренней энергии. На какой энергии?» — заводил Копылов Верстюка. «На внутренней», — смело заявлял Верстюк. «Это только у тебя внутренняя энергия ссала накопленная. А у японца — электроника. Полупроводники, компьютеры кругом. Отстал ты, Карпо, от прогресса на 200 лет в своей Уремке. Скоро таких, как ты, на молодых женить будут, чтоб кровь молодела и ум обновлялся. А шо ж? Я нашей эры против. Тьфу, срамцы старые». Ругалась жена Копылова. «Всю-то жизнь они, как дворовые кобелишки, шерсть друг дружке рвут». У Копылова от пористого носища наискось по щеке, к левому глазу, все еще синело пятно, похожее на крыло какой-то нездешней птицы. Это они два друга, хрен да подпруга, как они себя именовали, устроили себе потеху. В той Уремке, что была сейчас подо льдом, на дне моря, вместе с домами, сараями, банями, стайками, со старым сельсоветом, клубом, почтой, с начальной школой, с бедным. Но широким погостом дело было. Однако друзьям до сих пор казалось, что наваждение это непременно и скоро кончится, как кончается всякий тяжкий сон. Вода, покрывавшая привычный сельский мир, уйдет туда, откуда пришла, вольется в свои берега и поплывет из кромешной глубины, приветливо светясь огнями, родная Уремка, и остановиться. Умытая на песчаном мысу, изумленно глядясь в реку светлыми окошками домов. Так вот в той, еще живой, незагубленной Уремке, отроки по прозванию Карп и Тимка стянули древнюю фузею деда Копылова с японской, а может, еще с турецкой войны им принесенную, и начали снаряжаться на охоту. Сказывали, дед Копыл из той фузеи беспощадно валил в здешних горах зверя. Любого. Хоть сахатого, хоть медведя, хоть морала, хоть рысь. Наповал. Отмочили хлопцы в керосине сложные механизмы фузеи. Подточили в ней кое-что, припаяли курок и пошли в лес валить медведя на берлоге. Берлог тех в рассказах деда Копыла было больше, чем домов в Уремке. Сразу же за банями, едва в лес ступишь. Но, видать, зима худая выдалась. Зверь не лежал на месте. Друзья кружились, кружились вокруг села, зверей не находили, и решено было пальнуть в цель. Набили парнишки порохом длинный патрон с зеленой трещиной повдоль его, заложили свинцовую пломбу вместо пули и потянули палочки. Длинная палочка, стрелять короткая, наблюдать. Счастье, как всегда, выпало Тимке. Карп только вздохнул. Он уж давно смирился с судьбой. Все же пришлый он, высланный лишенец. Абах, он здешний, чалдонский, и всегда за своих стоит. Каак пальнул Тимка из древней фузеи, так обоих корешков и смело в сугроб. От фузеи остался один, в лучину расщепленный приклад и железная скоба. Вынос произошел в сторону зажмуренного глаза, иначе быть бы кривым брандохлысту, сделал приговор дед Копыл и, не удержавшись, похвалил внука. «Весь в меня пошел. Отче, аянный». Вздохнул украдкой Карп, в вспомнив прошлое, который раз поразился мудрости природы, по справедливости все распределяющей. Тимка, как был, так и остался книгачеем и мыслителем. Карпушка же. Человек мастеровой, умел все починить, наладить, усовершенствовать, обмороковать и хитро, как ему казалось, решить любую жизненную проблему. Вот по талонам выдают на месяц бутылку водки, а он раздобыл две. Смог бы Тимка произвести такую экономическую операцию? Да ни за что. Согласившись в душе с закономерностями жизни и придя к выводу, что жизнь уже не переменишь и людей не переделаешь, выпили верстюк с Копыловым по стопочке из пол-литры. Привезенный с Уремки, да и отправился хозяин справлять дела, а гость смотреть переживательное кино под названием «Два Хведора». В служебном помещении, заваленном инвентарем и матрацами, верстюк обнаружил забившихся под кровать в угол Мохнаря и Кузьку. «Шо ж вы, хлопцы, сховались?»
«Чеволков?»
— спросил Карп насмешливо. Мохнарь и Кузька застыдились, отвернулись друг от дружки, извинительно помели пыль хвостами, что, дескать, поделаешь, дорогой Карпо. Всякому существу жить охота и нам. Тоже хоть мы и собаки. Когда зажужжал аппарат и началось кино, собаки тихонько выползли из-под кровати, обсели с двух сторон Карпа, с полным вниманием и пониманием слушали его пояснения. «Атабачьте, хлопцы, а то Шукшин Грае, а то Сёмина. Вон и як ты, Мохнарь, и ты, Кузька, ходят, принюхиваются, потень як пристигне, вон и теж поженятся. А як же ж?» Ахмурь Шукшин Сёмину за раз, то про шо тоди кино показуваты. Кино дуже умные люди раблять, интригой заманывают. Скоро Карп опустил слезу, повел тонко-тонко. «А шо ж ты нарабыв, Васю? Ты для чего так рано сгорив?» Мохнарь и Кузька начали подвывать. Копылов, заглянув в служебку, послушал и вздохнул, сокрушенно качая головой. «Во благодарные советские зрители! И кто тебя, Карпушко, в егеря принял? Это ж серьезная работа. Со зверем надо дела иметь. Съедят они тебя, либо башку свернешь об корягу». Глаза размочил. «Ночью ехать. В полынью ухнешь, отвечай за тебя, Макрорылова». Карп в ответ слабо махнул рукой. «Витчепысь. Нашей эры ДТБ». Скоро, однако, Карпа, сморкаясь в платок, вышел на свет, начал промаргиваться. Собаки, горестно опустив хвосты и головы, тащились следом за ним. «Ты мне и псов-то разжалобил. Они и без того нервами слабы». «Ох, Тимка, Тимка». Протяжно с детским всхлипом вздохнул Карп. «В ТБ тут масло я», — постучал он себя по лбу. «А шо тут?» Потряс он сзади штаны. «Шо тут?» Приложил он руку к груди. «Ничего нашей эры Була и нашей Эрма». Не отнимая руку от сердца, Карпо прилепился к столу, налил стопочку, подумал и другую налил из палитры, которую раз в месяц выдавали ему в сельпо по талону, как инвалиду Отечественной войны для лечения руки, которую он вытребовал по норме, как простой гражданин страны, твердо вставший на путь борьбы за трезвый образ жизни. И правильно. «Выступая на собраниях как активист и депутат поселкового совета Уремки», — говорил Верстюк, — «нам бы с борьбы нашей эры можно. Корове без сена нельзя, а нам бы с борьбы, раз усё время стремились и боролись. За победу, за урожай, за дисциплину, за сохрану картошки, за ремонт обуви, то остановись, упадешь. Борьба есть опора нашего життя». Выпили. В тарелку с капустой вилками потыкали. «Ты знаешь, кто в тым кино граф?» Ткнув вилкой в сторону служебки, поинтересовался Верстюк. Шукшин играл. «Артист. Режиссер, писатель, еще кто-то. А, еще кто-то. Ты в цим лесу напоспышь, а люди борются. Шукшин летом в мэр. Господи. На картине все живой. И век живой будет. Как и сообразить?» Задумался Копылов, носом пошевелил. «Нали еще по одной. Запомин души хорошего человека. Выпил». Рукой утерся и заключение сделал. «Пил, поди, вот тебе и вся борьба». «Не и», — замахал рукою Карп. «Когда-то Була Апатим, не божечки мой. Вот женитесь, дуже любыв. Тогда, конечно, тогда хана. Алименты, комплименты то сё». Друзья-уремцы сочувственно помолчали. Мохнарь и Кузька поглядели на них, поглядели, потом на ноги Карпа легли, морды друг на дружку угнездили, глаза горестно прикрыли, отдались привычной тихой дреме. Да, я тут как налим на дне. Залег под корягу. Ни газет, ни телека. Кино уж раз по 10 перевертели, наизусть знаем. Радио послушаем, пожрем, позеваем и на боковую. Ночь дли и инна а. На фронте бывало только глаза сомкнешь, уже орут отцы-командиры. Подъем. Разобрать лопаты и. Так и у нас телек утром, телек днем, телек вечером, усё тоби тут развлечение. Я, однако, тоби Тимка антенну зраблю. Направлено. Мабуть, и до твоего поста телесигнал достигне. А про Шукшина, Тимка Бурков, артист расказував. У Ялти, у санатории имени товарища Куйбышева. Весая элый артист под мухой буф. Да как же тебя в Ялту-то занесло? По льготной путевке инвалида войны. Ох, и дока же ты, Карпушка. Ох, и прохиндей. Все-все умеешь добыть, даже вот ее. Постучал Копылов ногтем по бутылке. А шо ж, льготный попуститься. Ляг ты, как тому налиму, пит корягу. Тоби, хоть 10 бесплатных путевок дай и гроши в мешок. Ты своего места. Постучал Карп пяткую в пол. Та свою бабу, та собак будешь стерегти, поки волки нашей эры съедят. Да-да, волки. Спохватился Копылов. «Давай-ка, брат, заткнем остатки, чтоб не выдохлись. Потом за победу над хищниками хряпнем. Да осторожно, газуй, не провались. Жалко будет такого гарного охламона. Нашей эры гомони», — буркнул Верстюк, снаряжаясь и заводя свою таратайку. «Каркаешь на ночь глядя, а вин слухая. Кто вин-то? Кто-кто? Лихоман таежный. Ты с войны ж коммунист, Карпушка, а в нечистую силу веришь. Вид тебе ереси набравсь. Собаки бойко мчались за вездеходом, вертелись в облаке снега, тявкали, но под горой примолкли, сбавили ход. Заработали хвостами и ноздрями, нюхая снег, воздух. После чего тихонечко вернулись в служебку, куда они наловчились открывать дверь лбами. Растянулись в безопасном месте. Позевали с подвывом и успокоились. Верстюк переехал в водохранилище без приключений. Долго откапывал из снега избушку Копылова и, растопив печку, сидел у дверцы, грел чай. Думал про кино, про войну. Пытался постигнуть таинство смерти. Как же так? Умер человек, но вроде бы и не умер. В кинокартине живой, страдающий, иногда веселый, зубы свои крепкие, чалдонский скалит. Вот бы всех хлопцев на фронте засняли, чтобы они хотя бы в кино живыми остались. А то ж ни следочка, ни косточки не осталось, травой бурьяном заросли. Да, хлопцы, хлопцы, пулеметчики мои дорогие. За что ж вас таких молоденьких да горнесеньких? Горевал Карп и так с солеными слезами на губах забылся, уснул. Поднялся Верстюк рано, прислушался. В трубе веяло, по окну шуршало, на бельмастом пятне стекла покачивалась слабая тень, сосенка молодая покачивалась. Над Молтатским заливом прежде пашни уремские были, речушка Молтатка текла, нынче непроглядный здесь лес молодой пошел, да все по прихоти, колониями то сосняк, то березняк, то осина. Зверь войдет, не выживешь оттуда ни собаками, ни ружьем, лишь пронырливым волкам все нипочем, в густолесье, этом они как дома, охотятся, гуляются, выводки прячут, порошу волки любят. Того не ведают. Хотя и умные бродяги, что по пороше сподручнее не только им ходить, бродить и драть всякую ротозевую живность, но и подбираться к ним. Заварив чайку в плоском мятом котелке Копылова, неторопливо, с чувством пил Верстюк чаек, в открытую дверь выше берега и леса, понад косогором глазами мир обшаривал. Прошибет или не прошибет ракета земную и небесную мглу? Прошибла. Ракета возникла неожиданно, Верстюк даже вздрогнул, как на фронте. От малинового, дрожащего света ракеты почему-то тревожно сделалось егерю, засосало под грудью, будто перед утренней атакой, когда настороженная передовая, недобро примолкши с двух сторон, ждет в серой мути снегов, за едва темнеющими всхолмлениями траншей, начала военной работы. Уже искурено до жжения губ последняя цигарка у русского солдата, сигаретка у немца. Все сделано, все приготовлено к бою. Припав к холодным прикладам, до блеска вытертым о живые человеческие плечи и щеки, стрелки-автоматчики, пулеметчики ищут упор обувью. комок земли, выбоину на дне или в стене траншеи. Когда упор есть, стрельба точнее. Вот-вот начнется. Одни будут отбиваться и убивать, другие будут карабкаться по отвесной стене траншеи, ссыпая обувью мерзлые крошки земли, царапаясь ногтями, остылый откос не понимая. Почему так непреодолима стена и так высок бруствер тобой долбленного обжитого окопа? Уже зачиркали вражеские пули, выбивая серый прах из земли, уже первых убитых откинуло назад, свалило обратно в траншею. Так и не давший им перевалить через бруствер, вырваться во чисто поле. Верстюк отроду был некурящий, и ему нечем было заполнить ту мертвую минуту перед атакой или перед отбитием атаки. Он придумал грызть сухарь, соломку, ветку дерева, кусочек ли сахара, в черный осколок, превратившийся в кармане шинели. Была там секунда или доля ее, когда надо было человеку выплюнуть цигарку, растоптать ее решительно, а верстюку — недорушенную крошку дохрумкать. Очень нужная секунда, очень важное время. Однажды, в такое же вот холодное, безразличное утро, изживав чего-то, не внемля самому себе, тем звукам, тем словам ли, чаще всего матюгам, которые сами собой возникали в каком-то от солдата отделившемся существе, перелетел Карпо через бровку окопа, стреляя из ручного пулемета в мерцающие огнями, прыскающие дымом, бухающее, трещащее, гудящее, земляное, холмистое устройство, одолел мертвое пространство, упал, провалился во вражескую кисло пахнущую траншею, по которой еще плавал желтоватый дым и таяло под отстреленными синеватыми гильзами. С порвавшимся дыханием, с бесчувственно, на последнем пределе бухающим сердцем приходил он в себя и вдруг услышал, где-то рядом воет волк. Страшно воет загнанно смертно. Не сразу дошло до верстюка. Это он, ссыльнопоселенец Карпа из сибирской деревушки Уремки, воет от страха, от ужаса, от злости, от счастья солдатского. Прошел, преодолел еще одну полосу войны, вышел живьем из еще одного смертного дела. Через какое-то время Копылов пустил вторую ракету, на этот раз зеленую, полагая, что дружок его закадычный. Элемент этот не коллективизацией, ни ссылкой, ни войной не добитый. Проплакал до утра, жалея мертвого артиста, не убитых еще волков, да и не увидит размытыми глазами сигнала. Волки-загонщики прошли на рассвете километрах в двух ниже метеопоста. Сранивая с деревьев, из прибрежных кустов кухту, уже загнанно всхрапывающий, вышел морал на лед, постоял, выбрасывая из ноздрёй клубы пара. Высоко, в узких расщелинах хребта, выследили и взяли его в оборот волки. Упорно по-рабочему, неторопливо вели они зверя к водохранилищу, не давая ему никуда отклониться. Передохнув, морал поднял морду, поработал мокрыми поршнями ноздрёй. Учуял, должно быть, близко волков, и наметом пошел по белому полю, к спасительному густому новолесью, мохнатым облаком, плавающему по ту сторону водохранилища. И сразу пыльным облачком с обмытого берега сыпалась стайка волков. Волки потоптались под берегом, опятнали желтой мочой снег, молодые покатались на спине и, азартно взвихривая снежный бус, наддали ходу. Дальше, дальше. Дальше уходил морал, и деловито, даже как бы мешковато, трусили в отдалении волки. Тонконогий, но ширококопытный морал и плесенно-легкие пятнышки волков уплывали в рыхло колеблющуюся наволочь неторопливого зимнего утра. Все глубже, все дальше, в сон, в серый свет пустынного, безгласного утра погружался быстрый зверь. Вот уже по колено погрузился морал во мглу, вот уж только комолая голова плывет и качается поверху. Вот совсем не стало видно зверя, исчез, утонул или воспарился он. Превратился в эту серую мглу, соединился с тишиной и пространством зимнего поля. И волки, один за другим двигающиеся, растворились в этом успокоительном мглистом сне, поглотила их немо белеющая плоскость водохранилища. Копылов отрядил жену с двустволкой на мыс. Мыс тот врезался желтым намытым песком, серыми россыпями камней, в белую твердь льда, замыкая залив от вдаль и вширь простирающегося водохранилища. Неизвестно, где начинающегося и где кончающегося. Жена Копылова, катясь с Яра на лыжах, упала, сердито взяла лыжи под мышку и, проваливаясь в снег по юбку, надетую поверх шаровар, шла к мысу, рассуждая сама с собой о Волкахом уже, о проклятой жизни в этой метеорологической дыре. Она уже давно научилась разговаривать сама с собой и при этом категорически рубила рукою. Каждый взмах означал приговор. Последнюю зиму она здесь мается, последнюю волю своего носопыря исполняет. Вот разгонит волков, дождется, когда отелится корова, по теплу уедет на метеоре в город к дочери. И только ее и видели. Сдохни он, этот пост с мышами, с тайгой, с волками. И сам Копылов сдохни со своим дурацким постом. Снег уже сильно спрессовало ветрами и песком. Идти под берегом, если осторожно, возможно, было не проваливаясь, но Копылиха не такой человек, чтобы осторожно, ругаясь. Она помогала себе ногой, пробивала наст и ухалась вглубь так, что юбка делалась колоколом, и долго потом вышатывала себя баба из снега, выкарабкивалась на карачках из рыхлой ямы. Кабы в стволы ружья снегу не набила блаженная. «Стволы, продуй стволы», — сделав трубочку руки, прокричал вслед жене Копылов. Жена или не услышала его, или превратно поняла крик насчет стволов, вытащила руку из мохнашки и показала мужу кулак. Проводив жену усмешливым взглядом до самой загогулины мыса, Копылов толкнулся таяком и раскоряченно покатился наискось по косогору, к тому месту, где покружились волки. Налету мимоходно. Копылов отмечал глазом густую заячью топонину, по ней прочерки свежего рыскучего собольего и горностаевого следа. Сзади, в закрытом помещении метеопоста, запричитала Кузька, тут же подгавкнул, подпел подруге мохнарь. «Я вот вам!» Громко заругался Копылов и от потери бдительности чуть не свалился с подмытого берега в гущу плавника, ощетиненного ломаными сучьями, острыми кореньями и убийственно мерзлыми, замытыми до обмылистой глади выворотнями и бревнами. Туда сверзись, не только лыжи, ребра переломаешь. Устроив засаду под берегом, в этих самых, волнами измытых и стасканных беспризорных деревьях, в сказочно перевитом, свинченном раскоренье, Копылов прислушался, кажется. Различил далеко-далеко тонкий звон круглой пилы и порешил, что это звенит таратайка егеря. Да, то пилил вездеход егеря Верстюка на широкой шарнирно, будто у самолета, качающейся лыжи. Шла таратайка почти бесшумно. Так Карпа сумел ее отрегулировать, да еще выхлоп сопла затянул сеткой, и снегом вминало звук, да и вел Верстюк свою машину, жмясь под навес берега. Слов нет, волки-звери осторожные, но человек-то хитрее. Совершенно уверенные в своей безопасности звери все же поддались беспечности, и когда налетела на них машина, бросились в рассыпную, потеряв образцовую организованность. Часть стаи сразу же ушла по собственному следу на обратную сторону водохранилища, к высоким, в небе увязнувшим вершинам и перевалам. Но четверых зверей Верстюк отсек от стаи и гнал их, прижимая к захламленному подмою, теснил к осыпи берега. Волки попробовали сходу взять берег и уйти в густолесье. Один из них, с подпаленными по хребту, распластался в прыжке, скребнул когтями бровку берега, вырвал клок мха, сорвался вниз. И тут же стукнул карабин. Волк по щенячьи взвизгнул, покатился через голову, разбрызгивая кровь по камням, по снегу, по корягам. Остальные звери наддали ходу, но были они тяжелы от жратвы, вывалив жаркие языки, сонно клонили костлявые головы, изредка схватывали ртами снег. Все чаще. Все тревожнее вскидывали они оскаленные морды, фосфорически сверкали глазами. Машина маленькая, но она не знала усталости, настигала их. Два зверя, шедшие обок, словно споткнулись, приосели, изогнулись дугой, отрыгивают жратву, облегчаются, догадался Верстюк. Этих не догнать. Умные, бывалые звери перешли на мах, словно пловцы, саженками уходили они от вездехода. Звери клонили бег за мыс, мимо метеопоста Копылова, минуя огороженную прорубь, натоптанную к ней тропу, алый бакен, вмерший в лед. Куски мяса дымились на снегу, будто кучки красных углей. Верстюк направил вездеход за тем волком, который умчался в отрыв от своих собратьев. Не оглядываясь, зверь махал вдоль берега, да тяжелее и неуверенней, сбивчивей делался его ход. Запалился. опытным глазом заметил егерь. С противоположного берега донесло три хлопка, отрывистых, четких. Следом спаренно ударили еще два выстрела. Волк, бежавший впереди вездехода, споткнулся, грудью упал на передние лапы, застуженно сипло проскулил. Молодой, но смерть чует. Успел заметить Верстюк. Волк метнулся к спасительному берегу в хлам. Верстюк сорвал из-за спины карабин, не останавливая вездехода, навскидку и на удачу ударил. Пуля достигла берега, выбила из камней дымок и, заверещав, улетела в лесной хлам. Волк шарахнулся назад, а тут она машина. Наседает. Волк, вывален язык, распустив хвост, безвольно трусил туда, куда неумолимо направляла его машина. За поворотом в большую реку впадала когда-то малая, веселая речка Урёмка. В устье той речки стоял недвижный громадою утес, рыжий, насупленный из вечного гранита, с чубчиком обветренного сосняка, этакой вьющейся гривкой на гордо выгнутой шее скакуна. Страшный. Гордый утес унизило равнодушной водой, заглотило его вместе со щетинкой леса на хребтине, с белым пятнышком речного знака на лбу. Зимой, когда опадала вода, обмыленный, растрескавшийся утес возникал из пучин и устало кренился над грязным прибоем. У подножия его тлел хлам, смытый с утесов и с берегов. Словно шкура древнего обитателя здешних мест. Мамонта, не для дела снятая и без надобности брошенная, таскался волнами, прел тот лесной хлам. В тот спасительный хлам и устремился волк. Влекомый жизнью, зовом звериной свободы, он прыгнул раз, другой третий, и, царапаясь, скребя когтями по оледенелой луде, соскользнул вниз. Волк отчаянно тявкнул, коротко всплакнул и прижался к омытому пронзительно холодному камню, дрожа от страха, от загнанности, сразу утратив свое звериное величие. Волчица. А это была молодая рыжеватая волчица, видела медленно приближающегося человека с ружьем. Черным зраком глядела на зверя ружье с отожженными белесыми полосками по закруглению дула. Давнее, почти призрачное видение озарило память Верстюка. В слишком нежной, слишком рыжей шкуре волчицы ему почудилось что-то собачье. А когда волчица родственно завиляла хвостом, заискивающе оскалила зубки, он ахнул. «Божечки!» Просит прощения. Матка, а то батька цей зверины были собакою. С нашей Урёмки мабуть. Да, зверь этот, помесь волка с собакой, еще не обрел дикого наития, не мог отрыгивать пищу. Люди предали своего друга, кормильца, сторожа. Природа приютила. Она породила, она и приютила. Но когда еще собака сделается волком, окончательно и бесповоротно одичает, превратится в зверя, от которого увели его когда-то люди, приручили, сделали на себя похожим. О, сколько крови, сколько мук породил совместный союз этого зверя и человека. Какого опустошения в мировом лесу они добились вместе. И вот им сделалось не по пути. Разошлись они, вооруженные беспощадной техникой, оружием, от которого нет спасения, люди превратились в полудобытчиков, в полуохотников. А то и просто в убийц-браконьеров, праздных. Равнодушных истребителей всего живого вокруг, превратив в бродяг и попрошаек давнего союзника своего собаку. Дворовая, комнатная челядь, как и назначена лакею природой, пошла по рукам, жрет со стола объедки, дает лапу за сахар, и только самая свободная, самая гордая собака. Лайка, брошенная человеком, возвращалась туда, откуда она тысячи лет назад пришла к человеку, чтобы помочь ему выжить и закрепиться на этой круглой, опасно вращающейся планете. «Та хай вона живи и пасется», — едва ли не вслух сказал Карпа-Верстюк. Но в это время на мысу, заметя постом, гулко, раскатисто ахнула. Это из двустволки 12-го калибра ударила копылиха. Вот еще одно противоречие жизни. Мышей баба боится, но на волков ходит. Верстюк начал поднимать карабин. Успокоившаяся была волчица вновь шевельнула хвостом, сметая из-под себя крошки камней, палую хвою и серый с песком перемешанный снег. Зубы ее снова оголились в просительном, извиняющемся оскале. И снова волной жалости омыло сердце человека. Но меж оголившихся острых, еще молодых зубов волчицы багровела поедь. На серых волосях вокруг хваткого рта, хищно заваливающегося в углах, смешанная с дикой пеной, желтела застывшая мокрота. Из нее, из этой пены, торчали как бы обмакнутые в красное волосья, учуткие, звериные. Волчица не успела обиходить себя, не вытерла мокрую морду о белый снег. Каждый острый волосок полнился от корней бесчувственным каменным налетом. И на каждом заостренном кончике волоса ягодкой олела капля крови, отчего серая морда выглядела алчно, и притворно притухшие глаза не могли ее загасить. Лукавое собачье притворство плохо давалось беспощадному зверю. Карпа-верстюк и в самом деле был человеком чувствительным, слезливым от прожитых лет и потерь, от расслабляющего действия киноискусства. Но перед ним юлил хвостом, лицемерил враг, и он приставил карабин к плечу. Конец аудиокниги. Спасибо за прослушивание. Вы также можете слушать и скачать другие аудиокниги на сайте iaudiobooks.org. Все произведения, используемые в данном аудиоматериале, являются собственностью их правообладателей.